Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В 1876 году изобретатель Белл впервые испытал свое детище – телефон. Первые слова, прозвучавшие по, как тогда говорили, электромагнитной машине для дальнеговорения, были адресованы ассистенту Белла. «Уотсон, зайдите ко мне, вы мне нужны». Эта интимность, даже фамильярность, во многом определили судьбу телефона. По крайней мере, культура почти сразу зафиксировала эту интимность, присущую телефону. Марсель Пруст писал, что дистанцированный голос означает неложное присутствие в условиях действительной разлуки и предвестие разлуки вечной. Михаил Кузьмин романтично отметил ласковым, словно телефонной вуалью, пониженным голосом. Осип Мандельштам встревоженно сознавался: «Я как щенок кидаюсь к телефону на каждый истерический звонок, в нем слышно польское «дзинькуя пани». Как повлиял телефон на культуру?» Этот вопрос я задал филологу и историку культуры, автору исследования о символике телефона в русской поэзии Роману Тименчику.
Что значит влияние на культуру, пересечение техники с культурой? Я думаю, что это возникновение какого-то нового трепета, новой дрожи, как когда-то сказал Виктор Гюго, прочитав одно из первых стихотворений Бодлера. Тогда, в середине 19 века, новую дрожь, новое культурное переживание создал ритм городской улицы. В конце 19 века, в начале нашего, вот новый трепет возник от незатейливого тогда еще примитивного, нескладного, технически несовершенного прибора, который назывался телефон. Целый ряд явлений техники принесли в культуру 20 века новое видение. Ну, это, естественно, электрическое освещение. Это кино. И вот наряду с новым видением, я думаю, можно говорить о новом слышании, которое собой принес телефон. Человеческий голос был услышан отчужденно, как сказано в прозе Набокова, в «Машеньке». Человеческий голос зазвучал точно в перевернутом телескопе. Возник, если угодно, новый миф о гармоничном голосе без тела, как это и сказано в стихотворении Гумилева «Телефон».
Литературоведы знают такое выражение «телеграфный стиль». Его связывают прежде всего с рубленым стилем Хемингуэя. А телефон повлиял как-то на литературный стиль?
Так называемый телеграфный стиль, стиль, который возник у Хемингуэя, ну, не у него первого, от практики работы в газете, от практики, значит, посылки новостей телеграфом, не так уж отделим от телефонного репортерского стиля. В начале 20 века возникла новая и по тем временам сенсационная, вызвавшая читательский шок и восхищение практика передачи новостей по телефону. Этот тип диктовки повлек за собой тоже особые стилистические требования. То есть текст должен был быть усиленно прозрачным, он должен был выработать в себе какие-то устройства, сопротивляемость против двусмысленности и против искажений. И это, естественно, отражалось на стилистике телефонных газетных сообщений. Сильнее всего влияние телефонного именно стиля, подслушанного, услышанного телефонного разговора, проявилось, я думаю, в структуре внутреннего монолога, когда мы не слышим реплик собеседника, а должны угадывать их по ответам, значит, говорящего здесь и сейчас. И внутренний монолог середины 20 века очень часто строится на том, что мы должны угадать то, что ответил внутренний голос, второе «я», вот тому рассказчику, который ведет повествование.
Вы говорите о стиле, а дал ли телефон толчок новым сюжетам или, по крайней мере, сюжетным ходам?
Всякое саморазвивающееся явление стиля, в конце концов, порождает из себя новые сюжеты. Угроза самоубийства по телефону, бессильное свидетельство, прощальный разговор, телефонная драма или телефониада – и таким образом это проникло в драматургию довольно рано, в 80-е годы прошлого века, а уже оттуда стало влиять на прозу. Разумеется, как предмет модный в какое-то время, в начале 20 века, и привлекающий к себе такое нервозное внимание аудитории, телефон старались подключать к уже старым сюжетам, трансформируя их. Один из первых фильмов американских 900-х годов, в догрифтовский период кинематографа, был построен на телефоне убийцы, на том, что героя убивают каким-то током высокой частоты, посылая его вот в телефонную трубку, которую он держит у уха. Это не самый главный момент в образовании новой сюжетологии телефона. А она в основном строится на мотиве отъятого голоса, отчужденного голоса. Этот мотив льнет к теме любви, к теме несчастной любви, к теме расставания. Я просто хочу привести любопытный пример. Это одно русское стихотворение 1919 года замечательной поэтессы Марии Шкапской. Оно звучит так. «Когда прощального поклона придет для нас суровый час, прошу тебя, по телефону мне позвони в последний раз, за тем, что все приняв, позволив, одно я не могу понять, как голос дорогой до боли моей сопернице отдать, а в телефон чужим он станет, молись, владычица, за нас, и пусть само себя обманет пустое сердце в этот час».
Поэзия, кажется, больше и чаще, чем проза, цитирует телефонные разговоры и звонки. Почему?
Дело в том, что довольно рано телефон стал совмещаться с темой касания потусторонним мирам, касания запредельного пространства. Он стал средством коммуникации то ли с небесами, как в уже цитированном стихотворении Гумилева, голос, кажется, лютни Серафима, то с подземным миром, с адом, с царством мертвых, как это часто бывает в поэзии Мандельштама. Я думаю, что на самом деле в поэзии трепетность телефона связана именно с прозаичностью этой вещи, с намеком на какое-то проникновение в запредельное, в мир прошлого, а иногда в мир будущего. Вот это сочетание делает его для поэзии 20 века, которая особенно ценит, как говорили в начале века, мистику повседневности, чудесное в обыденном, чудесное в пошлом, чудесное в низменном. Вот это сделало телефон особенно привлекательным для всех тех поэтов 20 века, как бы они ни писали, стихами или прозой.
У вас есть любимые телефонные цитаты в русской поэзии?
Да, мне интереснее цитаты не из поэзии, а именно, я бы сказал, на границе поэзии и прозы. Ахматова, например, говорила, что ее поражает вот какое совпадение. Долгие годы после Ждановского постановления про нее говорили, что ее единственным собеседником в эти годы являлся голос телефона автоответчика, который говорил «который час?». В конце своей жизни, в 60-е годы, она обнаружила тот же самый образ, ту же самую гиперболу в одной из пьес Олби. Это еще раз нам показывает, насколько телефонные мифы, телефонная символика, насколько они витают в воздухе современной культуры и насколько они самопроизвольно возникают в некотором фольклоре. Фольклор в самом обычном смысле этого слова. Народный, ярмарочный, балаганный фольклор. От Антона к Потапу сапоги по телеграфу, от Потапа к Антону сапоги по телефону.
Профессор Тюменчик, за 130 лет существования телефона появились сотни зумеров. Можно ли уже говорить о возникновении нового языка, скажем, назовем его условно, телефонно-зумерного?
Язык телефонных сигналов, телефонных звонков тоже довольно рано стал в культуре семантизироваться. Игорь Стравинский в своих диалогах говорит, что из всей конкретной музыки его юности, петербургской музыки шумов и звуков, ему больше всего помнится звук зумера, который был в Петербурге в начале века. Новый трепет приходит, обогащает культуру, расцветает, но потом постепенно сходит на нет, уступая место более новым трепетам.
Какие у вас отношения с телефоном? Вы отнесли бы себя к телефонофилам или телефонофобам?
Действительно, в истории культуры, значит, можно выделить такое явление, как телефонофоб, телефонофобы и телефонофилы. К телефонофобам в начале нашего века относились некоторые такие принципиальные консерваторы и люди, традиционно себя соотносившие с высокой культурой прошлой. Например, великий немецкий филолог Яков Буркхардт до конца своих дней сопротивлялся тому, чтобы у него в доме был поставлен телефон. В моей жизни телефон появился несколько позже, чем мог бы быть. Вот в моем детстве в нашей квартире не было телефона. Поэтому для меня он был такой детской, желанной, полудостижимой, что ли, мечтой. И когда телефон появился, я с первого же дня стал страстным телефонофилом, что, наверное, отразилось впоследствии и на предметах моих научных изысканий. В частности, мне довелось писать статью на тему о символе телефона в русской культуре в начале 20 века.
Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez vous-même. Allô, mademoiselle. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmitt.
К телефонной культуре примыкает культура телефонного прослушивания. Вот компетентное мнение об этой культуре бывшего советского разведчика Михаила Любимова.
Подслушивание стало составной частью вообще человеческой жизни, не только в России, но во всех странах. Вроде бы уже общество давным-давно с этим смирилось. С другой стороны, обычно общественное мнение очень серьезно преувеличивает, значит, размах подслушивания. Вот это тотальное подслушивание, вот я как профессионал, это просто не понимаю, потому что подслушивать – это чрезвычайно трудоемкий процесс. Задействуется колоссальное количество кадров. И даже сейчас, когда у нас электроника, компьютеры и так далее, можем писать с голоса, это огромные объемы работы. Я помню, когда после августовского мятежа Бакатина спросили, много ли подслушивается в Москве, значит, и он сообщил цифру что-то не больше 1000 человек. Это по Москве. Поэтому я думаю, что нужно спокойно относиться к этому делу. Ну, в общем, в подслушивании нет ничего криминального, если подслушиваются преступники. Если подслушивание не используется для политического контроля, как было при коммунистическом Советском Союзе. Сейчас вот по новым российским законам, да, нужна санкция прокурора, и суд тоже может вынести, хотя я, честно говоря, не встречал еще такого прецедента. При коммунизме было все гораздо проще. Определенный уровень руководства КГБ имел право давать санкцию на установку подслушивающей техники или на контроль телефона. Много мы пишем, много говорим о подслушивании, но практически проконтролировать спецслужбы невозможно. Да, существует парламент, существует конгресс, специальные комиссии, которые контролируют работу спецслужб у нас, в Соединенных Штатах. Но как только дело касается, так сказать, допуска к секретным материалам, тут спецслужба очень легко может обойти любую парламентскую комиссию. Поэтому, честно говоря, я достаточно скептически отношусь к проблеме контроля над деятельностью спецслужб в области подслушивания. То есть это хорошо и нужно, и пресса свободная должна требовать этого. Но я думаю, что спецслужба всегда найдет возможность уйти от контроля.
Вы долгие годы работали разведчиком. Вам лично приходилось кого-либо прослушивать?
Лично я прослушивал, когда нес на себе технику. То есть у нас тогда довольно примитивные были способы подслушивания. Мне нужно было записывать разговор с одним человеком. Это не один раз было. Чтобы потом, значит, соответственно, аутентично, адекватно отразить все это на бумаге, чтобы мое руководство услышало, как шел этот разговор. Вот это разведка использует довольно активно. Мне кажется, еще одна проблема, которая у нас сейчас возникла вот в посттоталитарный период. Сейчас вот все стали прослушивать. И мафия прослушивает, и какие-то организации прослушивают, друг друга прослушивают. Это совершенно новое для нашего общества явление. Поэтому, несомненно, какие-то должны быть изобретены меры, способы защиты от прослушивания. Какие-то должны появиться организации, которые бы боролись с этим.
Михаил Петрович, а как вы думаете, нас сейчас прослушивают?
Убежден. И правильно делают. Потому что все контрразведки, спецслужбы прежде всего слушают разговоры за границей. И это правильно. Прерогативу любой спецслужбы входит защита, так сказать, безопасности страны.
Вы не думаете, что это все-таки вмешательство в вашу частную жизнь?
Я, честно говоря, как-то к этому привык. А потом я, честно говоря, думаю, что не столько меня прослушивают, сколько вас прослушивают. Так?
Я бы предпочел, чтобы меня не прослушивали, а слушали в эфире.
Это другое дело. Это другое дело. Ну, на всякий случай по телефону тоже.
Thank you.
Тема монолога музыканта и поэта из Ганновера Валерия Бранина-Пасека «Телефон как музыкальный инструмент».
Алло? Сабин?
Это была немецкая группа «Трио» начала 80-х. А вот пример того, как происходило расчеловечивание телефонной темы.
The number you have reached has been disconnected.
The number you call is wrong. Please call information.
Мы с вами только что слушали другую немецкую группу Kraftwerk. Песню из альбома «Электрик кафе». Да что там телефон? Еще у Бетховена в битве при Виттории стреляла пушка, которую впоследствии заменили большим барабаном. Эта пушка пробила брешь в рутинной инструментовке. У Альбана Берга в опере «Лулу» вибрафон должен изображать дверной звонок. Возможно, лет 60 назад так оно и было, но сегодня в этом месте явно слышится современный телефон. Другие известные примеры бытовухи – пишущая машинка и вой авиационного двигателя в балете Эрика Сати, парад, автомобильный гудок в эпической рапсодии Эрнеста Блоха «Америка», 12 радиоприемников в сочинении Джона Кейджа, звяканье денежной кассы в песне «Money» группы Pink Floyd, ну и среди прочего телефон. В музыке 20 века существует по меньшей мере два значительных произведения, в которых телефон является одним из главных персонажей. Это, прежде всего, моноопера Франсиса Пуленко «Человеческий голос», где никого, кроме героини и телефона, на сцене нет.
Алло! Mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Comment ma faute? Pas du tout. Allô, mademoiselle. Dites à cette dame de se retirer.
А вот комическая опера американца Джан Карло Минотти, которая так и называется «Телефон», и где все коллизии и недоразумения происходят вокруг телефона. В обеих этих операх телефон полноправный участник как сценического действия, так и оркестровой партитуры.
И в заключение о судьбоносной роли телефона в жизни украинского поэта, израильтянина Моисея Фишбейна.
30 июня 1993 года я позвонил из Мюнхена в Киев в организацию Украинской республиканской партии. И мне ответил очень такой симпатичный женский голос. Я, как всегда, прицепился и стал исправлять украинский язык. Ну и спросил, с кем я имею честь говорить. Ответили, что Елена. Я спросил, а вы что там? Да, говорит, я в секретариате здесь. Я говорю, а кто же вы по специальности? Говорит, я художник. Я говорю, как интересно, я поэт. Говорю, хотите, я вам прочту стихотворение? Говорю, я длинных не пишу там, сонет. Ну, прочтите, я прочитал. Хотите еще? Говорит, да. Вот так началось наше знакомство. Это было 30 июня. А 19 июля Елена была уже в Мюнхене. По моему приглашению мы по телефону договорились пожениться. Причем, как я выгляжу, она знала, потому что тогда вышло какое-то мое очередное интервью в газете, там был мой портрет. А я вот о ней знал только по ее описаниям. 22 января 1994 года у нас в Киеве была свадьба, после чего мы поехали с ней в Иерусалим, так сказать, свадебное путешествие. Лена художник украинский, причем она казацкого рода, ее предки казаки, которые на Елисаветградщине основали село Верблюшка. Ну вот пока мы говорили по телефону, я как бы шутя придумал такую песню, я песен не пишу. И к тому же их и не пою, у меня, говорится, голос маленький, но противный. А это я просто так пошутил и придумал песню. Причем песня исполняется специально таким отвратительным голосом некоторых современных рок-бардов. Песня называется «Моя Оленяна», поскольку по-украински «Елена Олена». Нужно еще объяснить, что в песне есть слово «нардеп». За Еленой действительно ухаживал один народный депутат. Еще один результат нашего телефонного знакомства, кроме нашей с Леной женитьбы. Мой телефон уже длительное время отключен за неуплату.
Большое спасибо за студийную запись вашей песни. Я включу ее буквально через минуту. Но прежде переведите, пожалуйста, несколько украинских слов из песни. Вот, скажем, «халепа».
Ну, халепа – это напасть, неприятность.
Жадай.
Жадай – это желай.
Верховная Рада.
Верховный Совет.
Зрада.
Зрада – это измена.
Месси, у меня к вам еще одна просьба деликатного свойства. В вашей песне в ироническом смысле употребляется слово «жиды». Пожалуйста, чтобы не возникло недоразумений, подтвердите свое ироничное отношение к этому сомнительному слову.
Подтверждаю, Игорь, подтверждаю.
Моя Оленяна, я телефонный наркоман. Звоню з Мюнхену до Києва, в Києві дівка є фірмова, у мене з дівкою роман. Я телефонний наркоман, я наркоман, а він нардеп. Відвив я дівку нардепа, така вже братія халепа, зайшла в парламентський вертеп. Я наркоман, а він нардеп. Не за доляри чи рублі я підривав Верховну Раду, я спричиняв жіночу зраду на нашій не своїй землі. Не за доляри чи рублі, не за посаду чи портфель, а ради чистої ідеї, а ще точніше іудеї, точніше Ерец Ісраель. Не за посаду чи портфель. Люби, жадай мене і жди, моє кохання посадове, і люди скажуть нам жидове, а просто кажучи жиди. Люби, жадай мене і жди, люби, жадай мене і жди.
Український поет Моїсей Фішбейн, музыкант Валерий Бранин-Пасек, бывший советский разведчик Михаил Любимов и историк культуры, филолог Роман Тименчик, участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Алло, алло.
Я телефонный наркоман.
Це ридикюло, це не пале доктор Шмидт. Алло, алло.
C'est me?
C'est toi.
Wie geht's, ne?
Très bien, mon chéri.
The number you have reached has been disconnected. The number you have reached has been disconnected.